Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 11 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем в прямом эфире главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Напомню, вы пишете нам в прямом эфире, вы звоните нам без премодерации. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Смотрим, как едет город. Существенных пробок пока, во всяком случае, нет. 3 балла прямо сейчас оценивает ситуацию Яндекс. Потом 4 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера. И, как максимум на сегодня, 5 баллов в районе 19 часов. Прямо сейчас проблемы стандартные. Третье кольцо на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Третье кольцо на юге в районе пересечения с Варшавкой. Пересечение Варшавского шоссе и МКАД на юге тоже. Это уже Московская кольцевая автодорога. И тот же МКАД, соответственно, перед пересечением с Ленинградкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк в два раза увеличил список признаков мошеннических операций, но не все так страшно. Теперь их 6. Сделано, говорят, это для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить. Но что меняет вот это вот существенное удвоение списка, скажем так? Первая тема. Вторая. Минэкономразвитие предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса. В перспективе их можно заменить профилактическими визитами на предприятие. Как это будет работать? Как проверять бизнес в условиях, когда навсегда отказываются от их плановых проверок? Вторая тема минут через 10. Теперь срочные сообщения. Много информации от Центробанка, как срочная информация. Профицит внешней торговли в январе-июне внешней торговли России товарами составил почти 68 миллиардов долларов против 57 миллиардов годом ранее. Это оценка Центробанка. Еще цифры от Центробанка. Внешний долг России составил чуть более 306 миллиардов долларов. С начала года он снизился почти на 11 миллиардов. И профицит текущего счета платежного баланса России составляет почти 41 миллиард долларов против 23 миллиардов годом ранее.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения. Пишите, если вы что-то видите происходящее на городских улицах. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Если хотите принять участие в обсуждении, вы также можете писать либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо прям звонить. 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения. Центробанк в два раза увеличил список признаков мошеннических операций. И теперь их 6. Это сделано, как сказано, для того, чтобы финансовые организации могли их вовремя предотвратить. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. То есть это может теперь считаться признаком мошеннической операции, следовательно, может приводить к блокировке счетов. Михаил Беляев, финансовый аналитик и кандидат экономических наук. Он присоединяется к нам по телефону. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос по поводу расширения. Вот то, что теперь считается признаками мошеннических операций, не приведет ли к большому количеству проблем?
Вы знаете, к проблемам приводит только одна, что люди как-то очень слабо, к сожалению, реагируют на все увещевания и центральных банков, и аналитиков, и специалистов по всяким безопасностям, включая кибербезопасность, на то, что надо очень внимательно относиться ко всем незнакомым звонкам, а в финансовой сфере вот к таким предложениям такого типа, когда вас собираются или чем-то обогатить, облагодетельствовать, или что есть какие-то звонки из финансовой финансового учреждения, которое, заботясь о ваших, непонятно почему, о ваших сбережениях, рекомендует вам куда-то их перевести с какого-то одного счета на другой и так далее. То есть я даже перечислять все это не буду. Вот слабая реакция людей вот на такого рода предупреждения с разных сторон специалистов о том, что тут нужно проявлять бдительность, почему-то она не находит отклика у людей.
Тогда другая история. Ну вот смотрите, первый из новых признаков – мошеннические операции по счету в прошлом. В прошлом были мошеннические операции, человек от этого пострадал, и теперь всю жизнь ему мучиться, что ли?
Нет, ему не мучиться, ему просто проявлять бдительность, если кто-то ему будет звонить с какими-то тоже такого же рода предложениями, ну, не надо пускаться ни в какие пространные рассуждения с ними и в какие-то диалоги, грубить и хамить тоже, естественно, не надо, вежливо просто отказаться от разговора, а еще лучше просто пальчиком нажать на кнопочку и прекратить разговор, вот и все, все очень просто.
Нет, подождите, если я правильно понимаю, речь идет о признаках мошеннических операций, которые будут использовать банки. То есть, если у меня на счету были в прошлом мошеннические операции, это осталось в прошлом, с этим разобрались, и я теперь живу обычной жизнью. Я перевожу деньги, да. Их не переводят, говорят, ну, у вас были раньше мошеннические операции.
Нет, ну тут банки, да, но они приостанавливают же операции на пару всего, на пару суток, разбираются в этих во всех вопросах и ради вашей же пользы проводят эту операцию, если таковых признаков нету или вступают с вами в какой-то диалог, то есть это приостановка операции вот в каком смысле, что если были какие-то мошеннические операции вот с этого звонка или с этого счета проводились какие-то мошеннические операции, то они, эти операции осуществляются не молниеносно, а с каким-то вот интервалом для того, чтобы разобраться в ситуации или, как мы говорим, дать период охлаждения для того, чтобы действительно все встало на свои места.
То есть, с вашей точки зрения, вот эти новые признаки мошеннических операций не усложнят жизнь простым гражданам?
Вы знаете, я вам скажу еще такой момент, немножко в стороне от нашего прямого диалога, но все-таки вот ратует за безопасность, вот такие усложнения и прочее. Это как раз, как правило, вот такого рода эти самые сетования поступают со стороны мошенников, которые этим и пользовались. Когда пытаются вот поставить какие-то препятствия вот таким вот мошенническим операциям и прочим, тут же начинается вот усиленный хор голосов, причем со стороны вот самих этих мошенников, что теперь простым людям будет так плохо, вот так трудно жить им теперь будет, что вот теперь прям вот ну никуда и так далее. На самом деле это, ну что делать, вот если такой мир, и вам придется действительно, может быть, ну слегка усложнить эту вашу жизнь, слегка усложнить, но зато это гарантирует вашу безопасность. Я думаю, лучше все-таки вот, если на чашу весов положить одно и второе, я думаю, безопасность все-таки должна перевесить.
То есть, с вашей точки зрения, вы уже вначале ведь говорили о том, что это потому, что люди недостаточно внимательно относятся к тому, кто им звонит, что им пишут и так далее. Но с вашей точки зрения, а почему так получается? Ведь годами, уже десятилетиями гражданам говорят, будьте внимательнее с этим, а мошенники все равно выигрывают.
Мошенники выигрывают, потому что вот оказывается, да, что или мошенники оказываются более хитрыми, или люди, вот я по своему опыту вам могу сказать, я же занимался и финансовой грамотностью и прочим, беседую с людьми, вот как-то они так устроены определенно, не скажу, что все, но определенное количество людей, оно-то устроено таким образом, что считает, что или эта информация не для них, или что они застрахованы, или что их минуют все беды и печали, что они застрахованы изначально, что они к этому оказываются глухи. Вот. И они, и даже иногда бывает так, они вступают вот в этот разговор, а дальше попадаются на крючок нейролингвистического программирования, так называемого, становятся ведомыми, а мошенники – это очень искусные такие люди, и они из них вытягивают то, что им надо. Вот есть считанный такой процент. Это от 4 до 5 до 6 процентов людей, независимо от образования, от степени развитости рыночной экономики страны, их есть, они есть в этой стране. Вот люди вот с таким психотипом, и вот они – это мишень мошенников. Им этих 4-5 процентов вполне достаточно.
Спасибо. Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. У вас есть ответ на вопрос? Ну вот сколько уже не говорят? Теперь вот видите, в два раза увеличили список признания признаков мошеннических операций. То есть у людей чаще будут останавливать какие-то транзакции по подозрению в том, что происходит. Но это вот первые несколько лет, первые 10 лет. Но ведь это же не первые 10 лет даже. У меня разок тормознули снятие наличных. Ничего, позвонил, поговорил с роботом, выслушал предупреждение, подтвердил, что все в порядке. 15 минут, и это еще тормозил я. Рассказывает 530-й о собственном опыте. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, ничего в этом страшного нет, что увеличился список, потому что технологии мошенничества тоже растут, да, и антифрод как бы должен следовать и противодействовать этим моментам, вот, поэтому, скорее всего, список в дальнейшем и будет расширяться, вот, а люди действительно, вот, предыдущий эксперт сказал, да, что есть определенный процент, который склонны, вот, люди пожилого возраста, у меня несколько знакомых просто пошли, взяли кредиты, причем я его спрашиваю, как ты пошел и взял этот кредит? И, то есть, ну, тебе кто-то позвонил, ты пошел, он говорит, да, я пошел, вот. И он не смог ответить внятно. Действительно, какие-то есть определенное психологическое воздействие на человека производится, да, вот. И, ну, технологии растут, соответственно, защита технологическая тоже должна расти.
Ну, вот смотрите, вот. Мы все это понимаем, но вот, к примеру, мы с вами сейчас разговариваем, вы позвонили со своего телефона, на вашем телефоне вдруг кто-то узнал о подозрительной телефонной активности. Вы знать ничего не знаете, обычно что-то подобное ведь бывает, и в какой-то момент решаете перевести деньги. Вам говорят, не-а, на вашем телефоне была подозрительная активность. Представляете, сколько времени вы потеряете?
Но если есть клон телефона, да, может быть подозрительная активность. Если вы куда-то звоните, если вам кто-то звонит, это не является предметом и основанием, да, для блокировки перевода. То есть, и второй момент, я звоню в банк и спрашиваю, в чем проблема, если мне говорят, что да, были попытки перевода через телефон, там, QR-кодом, смс-кой и прочее-прочее. Я, наверное, все-таки потрачу немножко времени, разберусь, и, естественно, это даже будет хорошо, если этот перевод заблокируют, ну, то есть, или оставят деньги у меня.
Вы к этому относитесь примерно так, даже хорошо, лучше перебдеть.
Но это не перебдеть, это просто дополнительная защита, это еще один уровень защиты ваших сбережений.
Понял вас, спасибо. Карточного отчета. Еще один способ защиты ваших сбережений, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. У меня как раз вот на днях была такая ситуация. Я переводила со своего счета в Сбербанке деньги на оплату кредитов. Два кредита заплатила, вдруг у меня дальше деньги не переводятся. СМС, значит, заблокировано. Я немножко, конечно, так, ну, слегонца испугалась. Потом где-то через 5-7 минут мне поступает звонок с номера 900, и, значит, говорят, что это вы переводили деньги, да, я переводила. А куда переводили, с какой целью переводили? И, ну, я сказала, что плачу кредиты. Значит, мы хотим убедиться, что это точно вы, и задают мне вопросы, на какой улице находится отделение Сбербанка, а где вы были раньше прописаны, а какая у вас сейчас улица. Ну, я, конечно, ответила на эти вопросы. Ну, в общем, дальше в течение еще 5 минут разблокировали мне счет.
Это хорошо, это хорошо, что вот так все устроено? Или это дополнительная, в общем, неожиданная трата, зряшная трата денег? Ой, времени.
Времени. Ну, времени 10-12 минут. Немножко это было необычно, но, в принципе, если это все действительно реально и работает, то это правильно.
Спасибо. 401-й меня зеленый банк заблокировал, 5 раз оставлял заявление, причины не назвали, ничего никому никуда не переводил. Я перевелся в другой банк, через год с удивлением обнаружил, что меня разблокировали и теперь даже уговаривают вернуться. 918-й, мне кредиты не дают, я таким образом от мошенников совершенно защищен. Ну, так мошенники, насколько я понимаю, не только с кредитами работают. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, нам можно писать через смс-портал, можно можно писать через Телеграм. Вот 809-й. Звонили якобы от сотового оператора, сбросила, сразу перезвонила оператору, там взяли номер абонента, поблагодарили и даже скидку на тариф на 3 месяца сделали.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минэкономразвитие предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса. В перспективе их могут заменить профилактическими визитами на предприятие. Инициатива при этом не коснется атомных электростанций, гидроэлектростанций, химических заводов, других структур, которые относятся к высокой или чрезвычайно высокой категории риска. Во всяком случае, об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минэкономразвития. Для таких организаций внеплановые проверки возможны, уточняют в ведомстве, когда речь идет об угрозе жизни, тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций. Вообще у нас на внеплановые и плановые проверки бизнеса с марта 2022 года действует мораторий. В конце прошлого года президент предложил продлить запрет на весь 2024 год. Вот теперь от плановых проверок бизнеса Минэкономразвитие предлагает отказаться навсегда. 530-й, конечно, как обычно. 530-й пишет, навсегда. Интересно, это на сколько лет? Ну, пока, во всяком случае, на бесконечное количество лет. Ну, как мы понимаем, до новой инициативы со стороны какого-нибудь министерства, к примеру, Минэкономразвития, когда и если им будут руководить другие люди. Сейчас пока так. 7373948. Телефон прямого эфира. Естественно, возникает вопрос, что с внеплановыми проверками. Пока мораторий, напомню, действует только до конца 2024 года. Минэкономразвитие предлагает неплановые проверки все-таки проводить после 2024 года. И, соответственно, если речь идет об угрозе жизни, ну и так далее. Сергей Елин, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот то самое, что называется перестать кошмарить бизнес, навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса. Хорошие ведь новости?
Нет, в любом случае, конечно, это новость хорошая. Вот. Нужно, конечно, понимать, что это не означает, что проверок не будет как таковых, потому что у нас с точки зрения организации проверок система устроена более сложно. То есть есть не только плановые проверки, есть, но и неплановые проверки, есть риск-ориентированный подход, который применяется, в принципе, в целом в рамках государственного муниципального контроля, который направлен на то, чтобы постоянно мониторить риски, оценивать, выявлять там, где возникают высокорисковые зоны, где есть риски нарушения законодательства, туда приходить с внеплановой проверкой. Вот, или за счет каких-то других мероприятий, которые предусмотрены законодательством государственного муниципального контроля, в общем-то, в рамках них тогда уже осуществлять какие-то проверочные мероприятия. Поэтому это не означает отмены проверок в принципе, это означает просто смягчение административного давления, что, в общем-то, большой плюс. И если плановые проверки будут нивелированы, это, в общем-то, снизит административное давление и будет плюсом для бизнеса.
Скажите, а внеплановые, плановые проверки более-менее понятны? И вот говорят, в перспективе вместо плановых проверок бизнеса мы будем проводить профилактические визиты на предприятие. Но разве профилактический визит сильно отличается от такой проверки?
Он отличается тем, что он менее емкий с точки зрения процедур, меньше отвлекает ресурсов со стороны организации, то есть меньше длится по времени, не требует такого большого количества документов для предоставления со стороны организации. То есть административно он гораздо менее емок как для проверяющих, так и для самой организации. Но в то же время он может все равно выявлять те или иные факторы и может сам по себе давать какие-то основания для привлечения к ответственности. Плюс ко всему может потом быть дополнительно проведена внеплановая проверка. Поэтому цель обеспечения безопасности, она как будет достигаться. Ну, она будет достигаться, причем более оптимальных процедур, скажем так.
Теперь еще по поводу отсутствия проверок. Вот Наталья, например, пишет, надо систематически внезапно проверять хотя бы пищевой бизнес. Но мы помним недавнюю историю с ботулизмом. А если проверок со стороны государства не будет, думают многие, то, соответственно, этого ботулизма станет намного больше.
Ну, действительно от проверок отказаться полностью нельзя. Здесь вопрос в том, что вот не случайно вот концепция рискоориентированного подхода, которая заложена вообще во все проверочные мероприятия в системе государственного муниципального контроля, она как раз строится, чтобы не ковровой бомбардировкой бомбить по бизнесу и трясти всех и вся, а прилагать максимум фокус внимания там, где промониторены риски, где есть понимание, что вероятность нарушений высокая, или есть сигналы о нарушении, ну, жалобы граждан или какие-то другие сигналы косвенные какие-то, которые говорят о том, что есть нарушение. И тогда фокус проверяющих направлять именно в эти точки. Соответственно, это тем самым эффективно использовать ресурсы проверяющих, потому что все равно это зарплата, административные косвенные расходы на содержание проверяющих, на содержание системы. Вот. И тоже надо расходовать эффективно. То есть минимум затрат, максимум результат от проверочных мероприятий.
Ну, то есть,
если мы посмотрим проверки, количество тенденция к тому, что их количество уменьшается, а даже те же объемы, например, ну, те же там каких-то санкций, оно может увеличиваться, потому что повышается эффективность.
То есть, если вас спрашиваете, надо ли навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса, вы говорите однозначно да.
От плановых проверок отказаться в пользу более оптимальных процедур, да. Ну, конечно же, уйти от проверок невозможно, потому что в любом случае контроль, он должен быть для обеспечения безопасности граждан и в целом.
Спасибо. Сергей Елинд, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса, был с нами на прямой связи. Марина, 307-я, у нас такая коррупция, столько воруют, а проверки отменяют. В чем логика? Как раз, может быть, логика в том, что у нас такая коррупция и столько воруют, потому что ведь при проверках тоже есть коррупция, разве нет? Давайте отменим, видимо, пишет Давид 676-й. Все проверки, еще больше станем травить людей. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва. Ну, так как я веду бизнес в сфере общепита, мне все это близко и понятно, особенно про ботулизм. Значит, что я думаю про проверки вообще? Я думаю, что все проверки без исключения, как плановые, так и неплановые, носят один-единственный смысл в себе имеют. Это дать бюрократии поживиться на бизнесе. Потому что мы, помните, была такая история «Хромая лошадь», да, когда сгорели да. люди в ночном клубе. А потом произошла зимняя вишня, когда люди сгорели в торговом центре. И о чем мне это говорит? И с ботулизмом, кстати, тоже пример. Нет,
подождите, это говорит о теории вероятности.
Алло?
Это говорит о теории вероятности.
Нет, это говорит о том, как работает система. Потому что с ботулизмом тоже, например, до этого люди потравились, если помните, с вендинговых автоматов в Москве. По-моему, даже у вас в редакции кто-то тоже там пострадал по этой теме.
Да, было что-то подобное.
Да. А о чем это говорит? Это говорит о том, что все проверки существуют для того, чтобы проверяющий мог что-то с себя получить. Потому что если следовать всем нормам, например, вот я говорю про общепит Санпина, то досконально, до буквы, то, в принципе, в Москве должен быть закрыт весь общепит. Потому что никто не соответствует, это я ответственно заявляю, ни один общепит не соответствует нормам Санпина на 100%. На 95, да, на 96, да, на 97, да, но не на 100.
То есть и проверки для того, чтобы в плановом порядке найти плановые нарушения и планово, соответственно, оштрафовать.
Ваш эксперт совершенно верно сказал, что плановые проверки – это вообще какое-то безумство. Это когда тебе говорят, что завтра мы к тебе придем проверять. Но это надо быть полным идиотом, чтобы не подготовиться, согласитесь. Вот. А внеплановые проверки, ну, оно так устроено, что проверяющий всегда найдет какую-то ошибку. И получается, что это замкнутый круг, который существует сам ради себя. И еще один яркий пример. В Грузии нет Роспотребнадзора, нет пожинспекции в этом смысле, о котором мы с вами сейчас говорим. И они там не стали чаще гореть или чаще отравляться. Вот почему-то это так. А почему, я уже рассказал.
Марине ответите, о которой говорит, у нас такая коррупция, столько воруют, а проверки отменяют. Логики нет.
Нет, логика есть. Это как раз способ государства бороться с коррупцией и бюрократией.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925. На то и щука, чтобы карась не дремал. Нужно все, пишет 226. Подождите, так, собственно... В какой момент-то тут эта щука сделает карася недремлющим? Если она заранее говорит, так не дремать завтра с 7 до половины 8. Не очень понятно, но нет, 26-му, значит, все нужно. 767-й, это нужно для того, чтобы закрывать бизнес, где люди травятся, пишет Александр. 950-й не понимает, в чем замкнутый круг. Не соответствует закрыть, соответствует, пусть работает. Ну, так вам как раз и говорят про замкнутый круг, пытаясь объяснить, что если серьезно проверять все, то все не соответствует. прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за московскими пробками и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните в прямой эфир без премодерации. Ну а смотреть и слушать нас можете в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно бодро. Прямо сейчас трехбальные пробки. Потом 2 часа 4-бальных пробок нам обещают на 5 и на 6 вечера. И как максимум сегодня к 19 часам возможны 5-бальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас — это пересечение МКАД-Варшавка. Это в Лужниках третье транспортное кольцо. И третье транспортное кольцо между, соответственно, Савеловской и Рижской эстакадами. По-прежнему многокилометровая пробка на внешнем МКАДе перед пересечением с Ленинградкой в Химках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздраву предложили разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиник. Что мешает делать это сейчас и нужно ли это действительно? Первая тема. Вторая. Посетителей на ВДНХ станут знакомить с региональной кулинарией. Для них подготовят сразу несколько гастрономических туров по фестивалю «Вкусы России». Почему такая региональная кулинария пока остается не самым популярным продуктом? Об этом поговорим минут через 10. А теперь срочное сообщение. Совкомбанк снижает оценку стоимости покупки Хоумбанка на 13%. Что еще в этом смысле можно сказать, пока непонятно. Это срочное сообщение. Другое срочное сообщение уже с ленты не ТАСС, а агентство РИА Новости. Следствие просит перевести под домашний арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, который обвиняется в хищении.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема – это предложение Минздраву разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиник. С такой инициативой к главе министерства Михаила Мурашко обратилась Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения. Они говорят, это позволит привлечь к работе, например, медиков, которые находятся в декрете, получили инвалидность. Также других специалистов по тем или иным причинам, очный прием, который вести не могут. По данным Минздрава, в стране не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысячи медработников среднего звена. Ведомство пока не комментирует это предложение, пишет газета «Коммерсант». Ну а что такое Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения? Это более 500 клиник и их руководителей по всей стране. Онлайн-приемы врачей. Насколько, собственно, это необходимо? Президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий Михаил Ильянов к нам присоединяется. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, как вы относитесь к этой идее?
Я к этой идее, ну, если она проводится в соответствии с утвержденными нормативными документами, я к ней отношусь абсолютно нормально. Я должен сказать, что последние 10 лет на всех конференциях, совещаниях, на темуправленческих говорится о нехватке медицинских кадров. Я считаю, что не использовать какие-то любые возможные ресурсы, которые только могут быть, ну, нет, это абсолютно неразумно.
Теперь следующая история. А сейчас что-то мешает так поступать?
Ну, вы знаете, я думаю, что на сегодняшний день это было бы, что называется, не в законе.
Ага. Каким образом, то есть столько ли врачей, которые сейчас не работают, ну вот тут говорят, кто в декрете или на инвалидности, насколько это действительно поможет закрыть нехватку рабочих специальностей врачей на сегодняшний день?
Вы знаете, я не берусь ответить на этот вопрос точно, потому что для этого надо понимать, какова реальная нехватка и какой процент или доля людей, которых вот можно использовать. Это действительно, может, где-то какие-то виды там на больничном, человек сидит со сломанной ногой,
ну да,
допустим, или декрет, или еще что-то. Вот какова была бы прибавка? Но я думаю, что если это нормально организовать, что не надо было бы этому врачу потом бегать, оббивать пороги и доказывать, что он не верблюд, и что он честно заработал свои деньги и выполнил свою задачу надлежащего качества, то я думаю, что это было бы только полезно. Есть вот огромное количество людей, пенсионеров, которые могли бы к этому подключиться.
Вы говорите нормально организовать и говорите о том, что у врачей могут быть после подобного рода приемов проблемы.
Да-да.
Да, могут ли быть проблемы у пациентов? Они скажут, то было не так, это было не так, связь была недостаточно хорошей, я не до конца услышал диагноз, ну что-нибудь подобное ведь.
Вы знаете, это уже немножко другой вопрос. Это касается вообще всех вопросов телемедицины. Если мы подключаем какие-то телемедицинские консультации, любые, то мы должны гарантировать, что и связь будет нормально, и что организовано это все будет, что это никуда-то не пропадет и так далее. Но это касается всего этого класса вот этих задач. Поэтому это вот этот именно вопрос, на мой взгляд, он ничем, по большому счету, не отличается. А претензии у пациентов могут быть и обоснованные, и необоснованные при любом развитии событий.
Ну и последний, наверное, вопрос в рамках этого разговора. Тут 530-й пишет, а там точно доктор будет, а то будет, как в том самом анекдоте. А теперь вам к врачу, а вы-то кто? А я сантехник.
Вы знаете, этот вопрос, он всегда стоит, и когда даже при любых телемедицинских консультациях, то есть там одним из обязательных элементов, это вопрос точной идентификации. То, что у вас действительно не сантехник, не полотер, никто. То, что это Иван Иванович, хирург и так далее, и так далее. Это уже другая сторона вопроса, она скорее такая организационно-техническая, но она безусловно решаемая.
Спасибо. Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий, был с нами на прямой связи. Ну, то есть проблема, она скорее организационного характера. Надо разрешить, а потом еще и прописать вот эту вот ответственность за то, чтобы там действительно был доктор, за то, чтобы это было четко понятно, или там какие-то вопросы заранее прописать. А как средний персонал сможет онлайн? А кто сказал про средний персонал с онлайном? Здесь говорят о том, что врачей не хватает и среднего персонала не хватает. Так хотя бы вот врачам могут разрешить вести онлайн-прием вне клиник. Ну, грубо говоря, из дома. 7373948. Телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Наверное, и доктора было бы интересно, если бы мы услышали, что они говорят по поводу этой истории. Ну и, конечно, пациенты. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще раз напомню, Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения, когда выступает с такой инициативой, говорит о том, что врачей вообще-то не хватает. И в этом смысле было бы неплохо, чтобы тех, кто сейчас по разным причинам не может просто добраться до обычной клиники, могли бы, не выходя из дома, проводить консультации. В стране не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысячи медработников среднего звена. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Скажите, пожалуйста, мы сейчас обсуждаем вот следствие. А причина-то в чем? А причина в том, что была проведена пресловутая оптимизация, которая сорвала со своих мест.
Не-не-не, давайте вы не будете опять пытаться подменить тему. Да, она была проведена, хорошо. И теперь проблема есть.
Да, ну да, и теперь проблема есть. А скажите, пожалуйста, вот в свое время, в раннем Советском Союзе, подобная проблема была решена очень просто. Прикрыли просто платную медицину, и врачи стали в государственной медицине работать.
Ну, то есть вы бы закрыли платную медицину, действительно. Я вообще не против, пишет Катя, 986-я. Есть же такое, мне просто спросить. Вот для таких почему бы и нет? Так не только, есть еще люди, которые постоянно наблюдаются у доктора. Наверное, не каждый раз надо приходить, когда доктор тебя уже видел неоднократно, видел все твои анализы, ну и так далее. Кашпировский в помощь, он по телеку воду заряжал, вспоминает 679-й. А там понравится, и лечить будут только дистанционно. Платить больше нужно было. Теперь не буду писать, это 530-й пишет. Не думаю, что это проплатить больше нужно было. Врачи, как известно, теперь вроде как получают как минимум немало. Некоторые говорят, что даже очень много получают, и, собственно, это не проблема наличия платной медицины. В бесплатной медицине якобы зарплаты теперь тоже не самые маленькие.
Говорит Москва. Поток.
7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Лучше всего писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот по любой теме. Быстрее приходит сообщение, я его успеваю зачитать именно в тот момент, когда вы, собственно, его написали. Анализы бы брать дистанционно, пишет 280, но тут, как вы понимаете, это всего лишь шутка. К сожалению, пока, во всяком случае, электроника... Хотя, кстати, вчера пока... Показывали даже кадры того, как выглядит новое суперкольцо, которое можно носить, и оно будет передавать все анализы. Ну, не все, конечно, тоже мы понимаем, но у дистанционных анализов все больше и больше. В этом смысле, да. Посетителей ВДНХ, это следующая тема обсуждения, будут знакомить с региональной кулинарией. Чуть не сказал, оригинальная. Она и есть оригинальная. Для них подготовят сразу несколько гастрономических туров по фестивалю «Вкусы России». Писатель, историк кулинарии Павел Сюткин к нам присоединяется. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Ну вот, на ВДНХ теперь с региональной кухней будут знакомить. Но до сих пор почему-то, как кажется, региональная кухня остается таким нишевым продуктом. Почему?
Дело в том, что все это происходит по одной простой причине. Потому что региональная кухня – это кухня прежде всего, ну, чаще всего, скажем так, такая простая, народная, основанная на чем? На том, что вот там растет, выращивается, да, так сказать, каких-то народных рецептов, которые, ну, собственно, и стали потом, ну, такой визитной карточкой региона. Поэтому, естественно, это, ну, там, какие-нибудь там щи с капусты серой рубленой, там, вологодские, да, это какое-нибудь калужское тесто, ну, просто вот ржаное тесто, там, соложеное, да, приобретающее сладкий такой оттенок. То есть, ну, конечно, достаточно трудно представить это себе, ну, вот, таким блюдом, которым питались бы россияне там более или менее систематично.
Да, но смотрите, вот огромный рынок Москва и Подмосковье. Казалось бы, ну здесь-то уж точно, так как найдется кто-то, кто будет постоянно эту кухню, будет, как это, востребует эту кухню. И вроде бы, да, но нет, получается что-то усредненное.
Во многом это получается по нашей родной русской лени. Вот. Почему? Да потому что проще всего, конечно, задать себе вопрос, ну, вот ставят задачу, да, там, так сказать, в регионе, что у нас такое региональное, а вот у нас там, я не знаю, хвощ растет, да, вот давай из него там, так сказать, делать наше традиционное что-нибудь такое. А вот чтобы сделать что-то изящное, интересное сегодняшней уже публике, да, это надо либо, чтобы сложились такие обстоятельства, как исторические, как, например, в Торжке, где пожарская котлета, вот она уже там с начала 19 века у них блюдо, ассоциирующееся с городом, и даже вот после советского периода им удалось восстановить, и, в общем, сегодня это тоже символ такой городской кухни. Воспринята она будет в Москве? Да, конечно, с удовольствием. Многие десятки ресторанов делают ее. Но для этого же надо работать, двигаться вперед. Это не то, что вот сделать там варенье из шишек, да, каких-нибудь, или как делают у нас там в одном угольном регионе, пряник с угольной пылью, черный. Ну, интересно, конечно, но есть это постоянно невозможно. Так что, к чему я? К тому, чтобы, для того, чтобы создать действительно интересный, привлекательный региональный специалитет, нужно, во-первых, все-таки изучать, так сказать, историю, разговаривать с краеведами, с кулинарами и понимать, что же там действительно, так сказать, исторически сложилось. И я вас уверяю, там немало жемчужин. А второе, это просто не лениться и действительно пропагандировать и продвигать те блюда, которые соответствуют сегодняшнему, ну, как бы, вкусу, пониманию, так сказать, вкусной жизни и пищи.
Если говорить о готовой еде, то есть если говорить об общепите, это одно. Но вот на ВДНХ же эти самые «Вкусы России», они ведь не только про общепит, но еще и про продажу брендов региональных. И вот интересно тоже, региональные бренды, то есть это уже готовая, упакованная продукция, почему они часто не доезжают до московского, как кажется, еще раз напомню, очень большого рынка. Ну вот первое, что приходит, вот зимарёвский мягкий сыр, калагривский гусь, тайгинский мед, петровские соленья, завьяловский сыр с пажитником. Где они на московских прилавках?
Для того, чтобы попасть на московские прилавки, этот продукт должен быть стабильным. То есть он производиться должен в стабильных объемах, так сказать, поставляться в Москву. Он не должен портиться, ну, там, в какой-то разумный срок, да. Он должен быть хорошо, так сказать, упакован в соответствии с требованиями торговли. К сожалению, очень мало вот таких региональных производителей вот этой, скажем так, сувенирно-кулинарной продукции соответствуют и могут соответствовать этим требованиям. В результате получаем ту ситуацию, когда ты едешь, ну, я не знаю, там, в Суздаль куда-нибудь, предположим, да, великолепные, да, даже там сыры они делают сейчас, вкусные, так сказать, соответствующие, наверное, самым таким качественным требованиям. Ну, и где они в Москве? В лучшем случае, да, вот спрашиваешь, ну, ребята, а как, где, чего? Ну, да, мы можем по заказу привезти в Москву, ну, или в лучшем случае там у них какой-нибудь там магазинчик, который их представляет, вот такого, знаете, районного размера.
То есть это все-таки такая в некотором смысле лень или все так устроено, что мелкому игроку на рынок не попасть?
Ну, это жизнь на самом деле. Действительно, мелкие игроки, они, ну, вот она такая. Естественный отбор происходит, да. Кто-то развивается, кто-то удается, так сказать, получить доступ к инвестициям, к деньгам. Во многом это, конечно, труд, талант, но немало здесь и просто воли случая. Это везде так.
Успокоились. Спасибо. Павел Сюткин, писатель и историк кулинарии, был с нами на прямой связи. Перемяч. Да, это именно так надо писать. Пермечи, написал Алишер, 753-й. Но это, насколько я понимаю, все-таки про перемяч. Это национальная татарская выпечка. Жареный на сковороде в масле круглый пирожок. 7-3, 7-3. И где, кстати? Вот так вот, чтобы... У нас с чебуреками-то раз, два, три, может быть, место. Да и все, на весь город. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, это Горген. Вот я как раз об этом почти сняли с языка. Действительно, поволжская кухня, она великолепна в плане вот такого фестфудового вида. Да? Во всех странах мира, как вы знаете, практически во всех, американизация фестфуда, то есть, собственно, происходит так, как если бы вы находились на Манхэттене и зашли в какой-нибудь Линдис там, да, или Джона Тенси. Вот.
Дело в том, что... Но они научились, страна... подождите, Гурген, но они просто научились оптимизировать процесс приготовления под любого потребителя.
Это так, безусловно. То, что есть вкус, но само по себе, то, что создает привычное, интересное сочетание, на это можно даже подсадить. Но обратите внимание, напротив Курского вокзала, недалеко от улицы Обухова, изумительный павильон «Пончики». Где они сейчас, эти пончики, которые брызгали маслом? Или изумительные чебуреки, или крымские пирожки?
На ВДНХ. Вот чебуреки попытается... есть на ВДНХ, на Ярославской, на Сухаревской, по-моему, осталось что-то подобное. И во всяком случае, из того, что я видел в последнее время.
Это потрясающе. Видимо, я редко бываю в этих местах, но смотрите, беляши, пирожки с лидером, вспомните.
О, да.
Да? Не так ли? Всевозможные татарские бекены и шпешмяки. Это треугольный пирожок, похожий на самсу, только изумительно нежный и вкусный. Дело в том, что Сергей Леонидович Даренко, светлая ему память, хорошо сказал, у меня все татарское ассоциируется с мучным и сладким.
Ну да.
Вот. Я считаю, что такие вещи, как, смотрите, Ростикс, вот этот самый, в честь господина Ростова, не помню, его тройная фамилия, там он аристократ.
Господин Ростислав, да, по-моему, он был, да.
Да-да-да. А наши блинчики, простите меня, это изумительно здорово. Во-первых, безумно быстро, блинчик с гравлаксом, с копченым лососем, да, и блинчик с икрой. Это роскошно. И более того, это единично. Они продаются с половинкой, от которой очень удобно откусывать, и такая розочка из бумаги.
Понятно. Красиво. Да, уже вкусно. Спасибо. Уже вкусно. Спасибо. 7373948. Вот Гурген заговорил, чего не хватает. На самом деле, вот это можно найти в Москве. Можно заказать вкусный эчпочмак. К примеру, вот я, например, смотрю, эчпочмак с уткой и картофелем. 170 рублей заказывайте. В наличии есть. Но есть же что-то, наверное, что стоит поискать. 7373948. От общепита у нас выступает Леонид сегодня.
Добрый день, Леонид, Москва, от общепита. Во-первых, Гурген великолепно описал татарскую кухню, которая, как известно, это татарская кухня, это либо тесто с мясом, либо мясо с тестом. Вот. Что касается того, что есть в Москве, а чего нет. В Москве, конечно, есть практически все в штучном экземпляре. А то, чего нет массово, это говорит только о том, что нет массового спроса, понимаете, да? Потому что блинчики, упомянутые Гургеном, есть же Теремок, который делает прекрасные блинчики. Все, ниша занята, как бы вопрос закрыт. А вот там, условно, чебуреки массово действительно не представлены. Почему? Потому что нет массового спроса на них. Вот, это такой...
Извините, Леонид, но, извините, когда вы так говорите, вслед за Гургеном, не могу не сказать. Я вчера был в Ашане. Там эти чебуреки представлены в 5 или 7 видах. А это уж если не массовость.
Я про общепит говорю больше, не только про готовую еду, но даже и в таком случае, посмотрите, сколько в том же Ашане, правда, я там очень давно не был, но на память могу сказать, сколько там рядом представлено сортов пиццы, бургеров, там различных сэндвичей и так далее, понимаете, да?
Да.
Вот, да, вот поэтому я говорю, что если что-то не представлено массово, то, скорее всего, нет массового спроса, 99%. А что касается мелких производителей, о которых вы упоминали, которые делают там условно какое-то варенье, сыр, масло, вот мелкое, да, они неинтересны сетям, потому что с ними нельзя делать бизнес. Это не бизнес, это ремесленный продукт. А если этот производитель дорастает до размеров бизнеса, то он перестает быть вот этим маленьким производителем-ремесленником и становится большим комбинатом по производству сыра, масла или чего-нибудь там еще.
И это
тогда теряется весь этот флер, так сказать, деревенского производителя.
И соответственно, вкусовые его достоинства уходят туда, где... Каждый будет сказал, это, знаете, есть.
Вы знаете, я бы не сказал, что они там куда-то уходят, потому что в той же азбуке представлена масса производителей, которые такие средние руки, очень достойные товары, и если вам не скажут, если вам это красиво упакуют как-нибудь, особенно скажут это от бабушки из деревни, вы, скорее всего, не отличите на вкус.
Спасибо. 7373948. Башкирский мед, башкирский выдер. Это то, что сегодня показывают на... И, видимо, дают попробовать, дают купить, видимо. Показывают на ВДНХ. Там это все дело продолжается до 14 июля. Называется фестиваль «Вкусы России». А я вам просто зачитываю то, что там представлено. Например, Воронежская область представляет воронежскую икру из кабачков. Новосибирская область – купинское мороженое и новосибирский квас. Красноярский край – таймырского сига. Предлагает попробовать и таймырскую бастурму из оленины. Астраханский арбуз, томат, вяленые томаты, томатная паста, картофель, овощи харбалинские, соответственно. Икра из молодых кабачков есть не только, кстати сказать, в Воронеже, но и астраханская тоже представлена. Московская область рыбу и кондитерские изделия там представляет. Нижегородская область городецкий печатный пряник. Но это не, на самом деле это не единственное, что они представляют, потому что здесь есть список продукции, который можно посмотреть и, видимо, попробовать. И есть региональные бренды, участники национального гастрономического конкурса «Вкусы России». И вот эти вот бренды я вам, собственно, и зачитываю. Игорлыкский сыр, например, из Ростовской области, Чеченской республики и почему-то Хабаровского края. Как-то странно немножко это здесь написано. Но многое. Алтайская карпаччо из Марала. Представьте себе. Вот Республика Алтай в эти дни, соответственно, это представляет. СМС-портал. Вчера на Ленинградке взял чебурек, живой, и даже было вкусно, пишет 530-й, это 581-му, видимо, ответ. Есть-то оно есть, а качество? Ну вот, видите, живой и даже вкусно было, пишет 530-й про качество продуктов. Дальше. Чебуречные есть, и народу там полно, но они совсем не вкусные. Так на раз попробовать, нет канонических чебуреков, пишет Николай. Вот опять же, это у каждого свой вкус. Я, например, довольно долго спорил по поводу вкуса этих самых канонических чебуреков. На мой взгляд, это вполне канонические чебуреки, те, которые, скажем, вот на Ярославской или в Московской области, там, где в свое время модельер Зайцев жил, деревня Каблуково, там тоже, например, жарят чебуреки. Мне кажется, что это совершенно канонические чебуреки, которые, впрочем, недешево и стоят. Значит, а напомню, 530-й вчера чебурек брал на Ленинградском. На Ленинградском вокзале, видимо, и говорит, живой остался, и вкусно было. Напоминаю, это прямой эфир, мы работаем в прямом эфире, вы, соответственно, можете... Лучший квас из массовых — Лидский темный, 226-й пишет, белорусы умеют делать хорошие продукты. Про беляши забыли, не забыли, про них Гурген вспоминал. Ну и фампончики, там же божественные чебуреки, пишет 730-й. 326-й к нему присоединяется. Съел в помпончике, сегодня целых два. Далее новости.